Вишнупад Дас, ученик Бхавананды с вами, он прочитал книги Садхананды Брахмачари, нашего духовного брата. Книги, написанные в соавторстве Садхананды и другого джентльмена. И он говорит, что они представили Бхагаватам в определенном свете, и то, как Бхагаватам представили ИСККОН, существует различие в их подходе, в их описании. А каковы именно различия? Различие, по его мнению, состоит в том, что Садхананда Брахмачари и другие его соавторы поняли Бхагаватам главным образом как раса-шастру. Трансцендентная раса, экстаз. Но ИСККОН представил Бхагаватам главным образом в категории географии и истории. И что же делать? Такой вопрос он задал. Как это понимать, этот джентльмен? Это интересный вопрос. Шримад Бхагаватам рассматривается главным образом как историческое произведение, а не как раса-шастра. История плюс география — это главная тема. Главная тема с точки зрения ИСККОН, но Садхананда Брахмачари и другой джентльмен, его соавтор, они оба прямые ученики Прабхупады Сарасвати Такура, представили Бхагаватам с точки зрения трансцендентного экстаза этого явления. По их мнению, Бхагаватам рассматривает главным образом природу такого явления, как трансцендентный экстаз, анандам, расу, раса, раса-шастра. Это правильно? Да, это главное явление раса-шастра. Главная характеристика. Акхил Расамрита Мурти Кришна. Но география и история также присутствуют на страницах Бхагаватам, особенно география. Однако географические представления, фигурирующие на страницах Бхагаватам, противоречат точке зрения современной науки. Например, вопрос о расстоянии от Земли до Солнца и Луны. С точки зрения Бхагаватам, Солнце находится ближе, а Луна в два раза дальше от Земли. Не могли бы вы объяснить, почему так? Свами Махарадж сказал, эта луна не та луна, о которой говорится в Бхагаватам, та луна, которую видим мы. Ему задавали этот вопрос о том, почему в Бхагаватам сказано, что Солнце ближе к Земле, а Луна в два раза дальше, а Мангал, Марс еще дальше и так далее. Подобная оценка дистанции от Земли до расстояния, от Земли до разных планет. Почему это не совпадает, такая картина не совпадает с картиной, рисуемой современной наукой, я дал следующее объяснение. Близость расстояния до Земли оценивается не в категориях метров, километров, но с точки зрения влияния этих небесных светил на Землю. Я объяснял это так. Я привел пример. В Индии мы можем говорить, Россия ближе к нам, чем Пакистан. В том смысле, что Россия оказывает на Индию большее влияние, нежели Пакистан. Хотя Пакистан географически близок. Таким образом, если рассматривать в категориях влияния, то Солнце оказывает на Землю большее влияние, Луна, в смысле своего влияния, стоит на втором месте, на третьем месте Марс и так далее. Не с точки зрения, не в категориях физического расстояния, но в категориях влияния. Так это можно объяснить. И еще одно представление. И это абсолютное представление. То, что мы видим, то, что мы чувствуем относительно объективного мира, это контролирует Абсолют. Если такова абсолютная воля, если Абсолют желает, он может явить что-то, показать что-то мне, а вам показать нечто совершенно иное, хотя мы с вами находимся в одном месте. Вы вынуждены видеть то, что он заставляет вас видеть. В зависимости от его желания мы видим то или иное. Да будет вода, и возникла вода. Да будет свет, и возник свет. Верховная воля контролирует все и вся. Субъект, видящий, контролируем высшим субъектом. И невозможно доверять объективным параметрам. Как он желает, так он может показать нам. Независимо от объектов, объектной стороны. Объекты порождены. Звук порожден слухом, ушами, цвет, зрением и так далее. Таким образом, все нисходит. Один человек может слышать звук, другой может его не слышать. Если верховная воля такова, один человек может видеть одно явление, другой его может не видеть. Это нечто вроде гипноза, если он желает. Вишварупа, как Вишварупа. Арджуна молился, он говорил, «Я хочу видеть этот твой вселенский образ». «Да, видь его», — сказал Кришна. «Ты видишь то-то и то?» «Да», — и Арджуна увидел. «Я больше не в силах видеть подобный устрашающий образ. Пожалуйста, устрани его». Этот образ был устранен. Как это возможно? Высший субъект контролирует низший субъект, видящего, чувствующего, таким образом. Кажется, что это нечто застывшее, стабильное, но это не так. Мы думаем, что существуют какие-то жесткие и статичные рамки, но это не так. Любой опыт нисходит свыше. Контролируем высшим началом, миром высшего субъекта. Как он хочет, так мы и видим, мы не можем видеть иначе. Вы понимаете? Да, Махарадж. И Шукадев, когда Шукадев описывает Вселенную, то он вынужден, не может не видеть Землю иначе. То, что показывает ему Верховная Воля, это он и описывает. Он произносит слова, которые вкладывает в его уста высшее начало. И этот принцип работает в каждом случае, в любом случае. Кто-то сознает, кто-то нет. Один человек может видеть камень, другой может видеть воду. Этот мир — это чистой воды визионерство, вопрос восприятия. Нет статичной, застывшей, жесткой реальности, статичной реальности. Есть концепции реалии, те или иные. Мир пребывает в уме, а не ум пребывает в мире, как сказал Беркли. Беркли. Мир в уме. Идеальный реализм. Идея не есть абстракция, не есть фантазия. Идея есть реальность. А то, что плавает на поверхности океана идей, вода, камень, дерево и все остальное, эти объекты могут оказаться застывшими, четко очерченными, но это ничто. Это все концепция ума. Это твердое. Например, мы говорим «нечто твердое», но твердое — это всего лишь концепция ума, ментальная концепция. Как во сне, в сновидении, мы видим множество реалий. Мы видим дерево, мы видим землю, мы видим воду во сне, в сновидении. Но это же не вода, не дерево, не камень. Мы видим людей, мы говорим с ними, но все это ментально, все в уме, все ментально. Когда мы пытаемся убедить мирских людей в истинности Шримад Бхагаватам, в том, что Бхагаватам дает достоверное описание Земли, выходит, что это ложный подход, потому что ошибочный подход, потому что они видят мир иначе. Да. Отсутствие стабильности, видения или звука, науки здесь конец. Он может, Господь может устранить, аннулировать законы природы и установить иные законы природы. Этот высший универсальный ум устанавливает определенные законы, и ум подчиненный следует этому закону. Если он аннулирует этот закон и устанавливает иной закон, как организатор, как глава офиса, здесь он ставит кресло, там диван, тут стол. Но он может все реорганизовать. Обрыв записи. Конец части А и начало части Б. Продолжение беседы. Ману Самхите говорится, когда этот универсальный ум, универсальная личность пробуждается, то начинается творение. Когда она засыпает, эта личность, тогда все уничтожается. Подобно тому, как мы, когда мы засыпаем, то все исчезает. Затем, когда мы вновь просыпаемся, то все возвращается. Затем мы вновь засыпаем, и все исчезает. То, что я вижу, пребывает в универсальном уме. Гегель объясняет это. Наш ум является частью универсального ума. Подобно тому, как физическое тело является частью физического мира, также и наш ум есть часть универсального ума, вселенского ума, и зависим от него. Когда универсальный ум растворяется, то все индивидуальные умы растворяются, как и в случае физического тела. С растворением универсального ума наступает растворение, уничтожение индивидуальных умов. Ум, индивидуальный ум, является частью универсального ума. Существует правительство в ментальной сфере, где пребывает Ямарадж, он является там судьей. Независимо от этого физического тела, физических тел, многочисленные ментальные тела живут в ментальном измерении. Там есть правительство, есть суд, есть наказание, есть награда. В аду или на небесах, в раю. Все это в ментальном мире, независимо от физического тела. Обычные души, которые покидают свои физические тела, отправляются на Луну. Упаграха. Как будет по-английски упаграха? Спутник? Спутник. Спутник Земли. Луна — это спутник Земли. В целом, обычные ментальные тела достигают Луны. Те же, кто достигает освобождения, преодолевают влияние Земли и достигают царства Солнечной системы, направляются в сторону Солнца. Солнце символизирует свет, свет сознания. Вы читали письмо, оно у Бадри Нараяны, да. Это письмо прислано неким джентльменом, его зовут Вишну Падас, ученик Бхавананда. Гуру Махарадж, с вами Махарадж также вызвал ажиотаж сказав однажды, что американцы никогда не были на Луне. Я уже говорил о том, что эта Луна не та Луна, которая упоминается в Бхагаватам. Он говорил об этом с вами, Махарадж. И мы также провели определенную аналогию. В календаре каждого народа присутствует подобное название. Название дней недели, связанное с определенными планетами, небесными телами. И существует определенный порядок, очередность. Почему? Он сказал мне, с вами Махарадж, он обратил на это внимание. Sunday, то есть день солнца, Monday, день луны, идет вторым. Каков смысл этого, такой последовательности? Эта луна не та луна, луна Бхагаватам. Так говорил с вами Махарадж. Но я сказал ему, что можно все расставить на свои места, понять положение вещей с точки зрения влияния, не физического расстояния. Солнце оказывает на Землю большее влияние. Физически Солнце может быть дальше от Земли, нежели Луна, но в смысле своего влияния Солнце стоит на первом месте, на втором месте Луна, на третьем, скорее всего, Марс. Таким образом, близость определяется степенью влияния, не физической дистанции. Я сказал это с вами Махараджу. И здесь возникает другой вопрос. Джамбудвипа, Баван Самудра, затем другой остров, Джамбу Пракха и так далее. Кширот Самудра.
Бабан, Икху, Шура, Шотпи, Доди, Дугдо.
Все эти названия. Названия семи океанов, семи морей. Они также описаны не только водная субстанция, субстанция воды, но сюда включена атмосфера. Земля окружена водой, затем газообразной субстанцией. Присутствует дифференциация этих стадий, которыми окружена Земля. Вода также пребывает в форме газа. Таким образом, существуют разные среды, в которых живут души и в ментальных телах в том числе. Бенгальские ученые озвучили эту идею, представили ее в одной книге. Я читал эту книгу, когда находился в Миднапуре. Семь океанов различных типов. Так это объяснял с вами Махарадж также. Не только вода, но вода, представленная в форме газа, воздух, окружающий Землю. Там присутствует градация. Так или иначе, в конечном счете, все сводится к тому, что его воля определяет характер нашего восприятия. Это контроль со стороны высшего субъекта, контроль восприятия. Когда Кришна появляется на арене состязаний во дворце Камсы, то разные люди, представители разных групп, категорий, воспринимают его по-разному. Разные группы. Это один и тот же Кришна, но разные зрители, представители разных групп, видят его по-разному, так, как он того хочет, так, как он хочет показать себя представителем той или иной группы. Когда Кришна находится в Куру Сабхе, в собрании во дворце Куру Кауравов, то Духшасана пытается связать его веревкой и заключить темницу. И Кришна в тот момент явил себя таким образом, что Духшасана был ошеломлен, не мог понять, что происходит. Один Кришна стал многими, и Духшасана не мог понять, кого из них связывать. А Бишма, Нарада, многочисленные риши. Кришна пришел в это собрание, чтобы заключить мирное соглашение с Кауравами. И все эти личности, Нарада, Бишма и остальные, риши, муни, мудрецы, боги, стали прославлять Кришну. Дхритараштра был слеп. Он услышал эти гимны и спросил Кришну. Он сказал: «Судя по тому, что я слышу, я понимаю, что ты являешь себя неким чудесным образом. И все, кто видят это проявление, изумлены и прославляют тебя. Пожалуйста, на время устрани мою слепоту. Позволь мне увидеть тебя, затем ты можешь вернуть мне мою слепоту». Кришна отвечал: «Нет, нет, не нужно устранять твою слепоту. Я говорю, видь меня». И Дхритараштра увидел его. Что это означает? Он оставался физически слеп, Дхритараштра. Однако ему была явлена рупа, форма Кришны, образ Кришны. Что это значит? Что это значит? У него не было органа чувств, посредством которого он мог видеть Кришну. Речь шла исключительно о ментальной связи, о его воле. Если он хочет показать себя, то он может это сделать. Физические чувства для этого не нужны. И говорится, нет необходимости, он говорил, нет необходимости устранять твою физическую слепоту. Я скажу, видь меня, и ты увидишь меня. И так и произошло. Что это означает? В глазах нет необходимости, нет потребности в глазах, чтобы видеть Кришну. Его можно видеть в уме, если он того захочет. Я читал в газетах несколько лет тому назад о том, что один французский ученый выразил мнение, цвет не видим, не воспринимаем глазом, цвет скорее порождаем глазом. Звук порождаем ухом. Вовсе не так, что звук — это нечто внешнее по отношению к органу слуха. В Бхагавад-гите сказано: «Земля, воздух, вода, эфир — все эти внешние субстанции, воспринимаемые, переживаемые нашими чувствами, они подобны ветвям дерева, эти субстанции. Нечто вроде ростков, побегов. Есть солнце, есть глаз и есть цвет. С помощью солнца глаз способен буквально сотрудничать, соприкасаться с цветом. Есть эфир, есть ухо и есть звук. Сатвагуна, раджагуна, тамагуна. Инструмент восприятия, объект опыта и сам опыт. Из тонкого развивается грубое. Вовсе не так, что вначале ископаемое, затем жизнь. возникает жизнь из ископаемого. Ископаемое — это часть концепции, часть сознания. Сознание предполагает, предшествует. Сознание предшествует ископаемому или предполагает ископаемое. Любой опыт, любое переживание предполагает существование сознания. Сознание идет вначале. Существует океан сознания, и на поверхности этого океана плавают эти различные реалии. В индивидуальном сознании, на поверхности индивидуального сознания или сознания вселенского. Это все вопросы онтологии, вопросы мироустройства.